Овертайм.
Здравствуйте, у микрофона Катерина Шафиева. Это программа «Овертайм». И у нас в гостях сегодня Ольга Кондарева, кайт-инструктор. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, Пермь.
Очень интересная тема у нас сегодня, довольно необычная, на мой взгляд, учитывая, что у нас в гостях довольно такая милая, симпатичная и очень хрупкая девушка. Сразу скажу, она приехала в Пермь сюда ненадолго, поэтому эта программа выходит в записи. А девушка эта занимается кайтсерфингом, кайтингом в Северном Ледовитом океане.
Да.
Начнем с такого. Начнем все-таки сначала. То есть это мы такую бросили маленькую наживку, а сейчас будем ее раскручивать. Вообще, Ольга, расскажите, как вы пришли к кайтингу, да? Все равно люди, которые этим занимаются, я там чуть-чуть почитала, они с чего-то другого начинали. То есть там сноуборд, не сноуборд, разные там.
В кайтинг доски. Я пришла не сразу же. Сначала был вейкбординг, и это было лето. Летний сезон закончился. И я спросила друзей своих ребят, что делать дальше. Они посоветовали сноубординг. Так в моей жизни появился сноуборд. А по окончании зимнего сезона наступила весна. И таким образом я попала в кайтинг. Я специально поехала в Египет, чтобы научиться. То есть это было такое прям планомерное продвижение в сторону кайтинга. А дальше был серфинг.
Угу. Кайтинг – это, давайте объясним нашим слушателям, что это такое, потому что понятно, что это доска, но непонятно, как это выглядит.
Кайтинг – это достаточно экстремальный вид спорта. Для нее нужен змей воздушный, собственно говоря, которым ты управляешь, и который создает необходимую тягу. А под ногами может быть что угодно. Это может быть доска, лыжи, это может быть коньки, это может быть скейт и все, что, на чем можно передвигаться.
Угу.
То есть хоть на матрасе, если честно, да, и такое тоже бывает для фана, но в целом основная часть в кайтинге – это, конечно, воздушный змей.
Угу. Ну, то есть это довольно такая опасная история, учитывая, что вы катаетесь не по водной глади, а по волнам, так же, как и серфингисты.
В том числе, да.
А вообще, чем отличается, вот вы говорили, что занимались и серфингом, и кайтингом, и вейтбордингом. Есть какая-то принципиальная разница вот между вот этими там четырьмя видами, которыми вы уже успели позаниматься?
Ну, вообще, вы знаете, несмотря на то, что в этих видах спорта так или иначе вы катаетесь на доске, тело работает немножко по-разному. И вы это почувствуете только в тот момент, когда освоите все эти четыре вида спорта. Вот. Я не буду вдаваться в подробности, потому что я могу об этом говорить часами, потому что я кайт-инструктор. Вот. И, конечно, здесь... Ну, это вы, наверное, вырежете. Я реально сейчас могу уйти в теорию, это будет надолго.
Ну, ладно, не будем долго о теории говорить. Вообще, получается, что вы в том числе еще и обучаете кайтингу.
Да, я кайт-инструктор. Некоторые мои ученики называют меня тренер, что мне очень приятно. И да, учу кайтингу, сноукайтингу. Это основной мой род деятельности, чему, в принципе, я очень рада. Потому что я получала педагогическое образование и спустя годы нашла ему применение.
Сноукайтинг – это то же самое, только по снежным...
По снегу, да. На лыжах, либо на сноуборде.
Угу. То есть это тоже довольно опасная история. Вообще довольно...
Опасность, вы знаете, Катя, она заключается в чем? В незнании. Это как сесть за руль машины. Если вам инструктор в автошколе, например, дал знания необходимые, машина не станет для вас опасным, да, предметом. То же самое в кайтинге. Кайт-инструктор, тренер, его задача передать знания, подкрепить практикой, и тогда кайтинг не станет для вас каким-то экстремальным видом спорта. Это станет настолько естественно, как кататься на коньках, поверьте.
Ну, а ведь, смотрите, много раз мы встречали истории, опытные, даже возьмем сноубордистов, да, ну, к примеру, сноукайтинг и сноубординг. Опытные сноубордисты вылетали с трасс, получали тяжелые травмы, погибали. И по разным причинам, хотя они опытные, они обучены, они все знают, умеют и могут, но при этом бывали такие истории. То есть это либо там собственная глупость,
контроль,
либо еще что-то.
Но ребята же рискуют не зря в таких экстремальных видах спорта. Это соревнования, как правило, стремление показать лучшие результаты. В простой день, катаясь на кайте, не желая там, допустим, показать каких-то... Ну, выпендриться, так скажем, по-русски говоря, да, перед кем-то, вряд ли человек может получить какую-то травму. Опять же, есть момент случайности. Может человек сломать ногу, просто вставая со стула или выходя из кресла своего автомобиля. Я в судьбу верю.
Видите? А вообще, какие травмы распространены среди спортсменов кайтинга?
Колени в основном. Если мы берем ребят, которые хорошо давно катаются, в основном это колени, потому что нагрузки при приземлениях. Ну, собственно говоря, как и сноубордистов.
То есть это имеется в виду удар о поверхности? Да. То есть не коленями, а именно когда компрессионный удар?
Амортизация, да, все верно. То есть это крестообразные связки, мениски, вот такая вот проблема.
Но компрессионных переломов позвоночника не встречается или тоже встречается?
Могут быть, я полагаю, потому что нагрузка на позвоночник именно у тех спортсменов, которые действительно серьезно занимаются этим видом спорта, она, безусловно, есть. Я не встречала еще ни одного спортсмена, я не говорю о кайтинге вообще, в принципе.
Вообще о профессиональных спортсменах.
Да, профессиональных спортсменах, которые были бы на 100% здоровы организмом. Тут приходится выбирать либо спорт, либо такое здоровье.
Ну да, мы все прекрасно знаем, что профессиональный спорт и крепкое здоровье – это немножко разная вещь. В нас в гостях частенько бывают разные спортсмены. Я, конечно, всем задаю вопрос именно о травмах, даже игрокам в шахматы, в го, они тоже рассказывают.
В шахматах тоже бывает?
Ну, бывает, всякое бывает у всех. Вот. Ну, это такой стандартный вопрос, чтобы наши слушатели тоже понимали. Вообще, подскажите, могут ли заниматься вот подобными видами спорта? С какого возраста можно начать заниматься?
Дело не в возрасте, дело в весе, в килограммах, потому что по международным стандартам вы можете заниматься, если у вас есть 40 килограммов.
Ага, то есть если меньше, то нет.
Нежелательно. Честно говоря, у меня были дети в возрасте 6-7 лет, и достаточно успешно они занимались и занимаются, продолжают заниматься. Мальчик Сева, 6 лет, например, я его поставила на лыжи с кайтом. Очень классный чувак. Девочка Даша, 7 лет, тоже катается. Уже катается по воде.
Уже по воде?
Да, она подросла и уже катается по воде. Но детей на самом деле много. Оптимальный возраст, я не говорю сейчас о весе, освоение – это примерно 9-10 лет. Дети вообще на самом деле как губки, они же впитывают всю информацию быстро, у них нет чувства страха, нет чувства самосохранения. У них очень быстро идет прогресс, они очень любопытные. Если действительно зацепил этот вид спорта, они очень быстро прогрессируют. И это очень приятно, потому что ты видишь результаты как тренер, как инструктор очень быстро. Это, конечно, отдушина.
А есть ли какие-то, скажем так, преграды для того, чтобы этим заниматься? Возраст, вес, состояние здоровья, заболевания какие бы то ни было?
Состояние здоровья, да. Важно, чтобы опорно-двигательный аппарат был в порядке. Никаких травм позвоночника, опять же, коленей и так далее. Но вообще могу сказать, что в целом кайтинг – это вид спорта для расслабленных людей. То есть чем более расслаблено твое тело, чем меньше зажимов напряжений, тем быстрее все получается. То есть тело расслабленное, оно само, естественно, делает все так, как нужно.
А предельный возраст какой-то есть вот там?
Вы знаете, я в разных странах встречала дяденек и тетенек такого хорошего преклонного возраста, гоняют на кайте только в путь. И, в принципе, самый возрастной участник наших сноукайт-кэмпов, ему 68 лет.
Неплохо.
Да, интересный дяденька, между прочим, их смен. Много ходит по океанам и морям. И, в принципе, весь этот парусный спорт ему очень интересен. Интересный персонаж.
То есть здесь у нас не может быть, так скажем, предельного возраста по той причине, что... Если ты себя чувствуешь нормально, да, то ты можешь заниматься до предела.
Знаете, чем хорош кайтинг? У него есть несколько формаций. И вы можете выбрать ту, которая вам идеально подходит. Грубо говоря, можете кататься на кайте по воде, по снегу. Вы можете выступать во фристайле, можете в гонках, можете в многокилометровых марафонах, например, делать какие-то сумасшедшие переходы с одной точки на другую. Можно кататься по волне с кайтом. Можно по асфальту. На скейте, допустим, на льду, на коньках. То есть тут уже выбор огромен, и тем интересен для меня кайтинг, что ты открываешь с каждым годом все больше и больше. Вот в прошлом году в тундре я начала с кайтом летать с сопок. Достаточно такое.
Летать с кайтом с сопок?
С сопок, да.
Так рассказывайте, что это такое, потому что я знаю, что такое сопки. Вы уже объяснили, что такое кайт.
И как с них летать.
А теперь летать.
Используя тягу кайта, вы забираетесь на горку, как на подъемнике. И, грубо говоря, языком обывателя, вы прыгаете с этой сопки и летите на восходящих динамичных потоках.
Так.
Это тоже нужно объяснять?
Нет. Нет,
это понятно.
Это понятно, это физика.
Да, это физика. На динамичных восходящих потоках далеко и высоко.
Ну и постепенно понижается.
И планомерно приземляясь, да, на землю, на поверхность у подножия, например, сопки.
И сколько высота максимальная, которую вы покоряли?
Я не могу сказать в метрах, потому что у меня не было тогда прибора. Но так, если глядя сверху вниз, прилично, мне кажется, метров 30.
Так, понятно. А с высотных зданий не пробовали этим заниматься?
Нет, это не я.
Просто
это
есть экстремалы, есть, которые...
Да, есть ребята, такие как Ник Якобсон, например, международный такой интересный тоже спортсмен. Вот это его стиль, он людей поражает тем, что прыгает с каких-то вот объектов урбанистических, в том числе с Бурдж-Халифы. Или, ну, это было в Дубае в прошлом году. Но у нас есть русский ответ Нику Якобсену, да. Русский Николай Рахматов, который в прошлом году в апреле прыгнул с высоты 160 метров со скалы в Северный Ледовитый океан приземлился.
И приводнился, и поехал дальше, или нет?
Ветра было очень мало, и у него был сноуборд на ногах. Он проехал несколько метров, да, но дальше было невозможно двигаться. Вот, он, в принципе, специальной техникой, кайт-лупами добрался до берега, и там мы его уже... выловили. Об этом есть даже небольшой фильм.
Какие экстремальные люди встречаются в нашем городе, в нашей стране, так и не подумаю, что они там со 100 с лишним метров прыгают на сноуборде в никуда. Это поражает, как они еще и живы, эти молодые люди. А вообще, вот вам не было страшно, да, когда вот вы забирались на сопку, когда вы приехали там на Северный Ледовитый океан? Это ведь не Египет, это не там, где тепло.
Ну, сразу скажу, на сопку забираться не страшно, потому что все контролируемо. Прыгать было первый раз страшно. Получилось не с первого раза. Опять же, прыгала я не сразу с большой высоты. Увеличивала ее постепенно. Не сразу пришло понимание, честно скажу, как это правильно делать, без ошибок. Вот, но сейчас так, степ-бай-степ, нарабатываем амплитуды. Вот.
А детям вы своим пока не разрешаете подобные эксперименты?
У меня нет детей.
Нет, я имею в виду те, которые у вас занимаются.
Ученикам, конечно, нет. Хотя...
Мы
учим их прыгать. Мы учим их прыгать на кайте, безусловно, но пока не в этой плоскости, так скажем.
Ну, пока все по чуть-чуть, понемножку, помаленьку. Но когда у них возникнут вопросы, так полагаю, вы будете уже знать, что объяснять.
Да,
учитывая, что у вас уже есть подобный опыт, и поэтому...
С удовольствием, с радостью их поддержу.
Не будет сложности никакой вам это объяснить. Сейчас мы ненадолго прервемся, после этого обязательно продолжим. Овертайм. Продолжается программа «Овертайм». У микрофона Катерина Шафиева. А в гостях у нас Ольга Кундарева, кайт-инструктор. И говорим мы о кайтинге и о довольно опасный такой экстремальный вид спорта.
Экстремальный.
Ну, Ольга, правда, развела некоторые наши уже сомнения по этому поводу, да, и вот эту темноту нашу людскую немного, ну, мою в частности. А я отмечу, что программа у нас выходит в записи, так как Ольга приехала в Пермь совсем ненадолго, а является она кайт-инструктором в широтах Северного Ледовитого океана, все верно.
Да.
А давайте рассказывайте о том, как выглядит кайтинг именно в самом Северном Ледовитом океане. Потому что мы все понимаем, что это не теплое море, не теплый климат, и это довольно трудно себе представить, как это происходит.
Важна экипировка, безусловно, как в любом деле экстремальном. Гидрокостюм. Гидроперчатки.
Они какие-то особенные? Они чем-то отличаются от любого другого?
Они достаточно плотные, 5-6 миллиметров, 7 иногда. Гидрокостюм, фактически... Меня многие спрашивают, а что если использовать сухой гидрокостюм?
Что это значит?
Сухой гидрокостюм, он выглядит, знаете, как такой костюм сноубордиста, и под него не затекает вода. Но он достаточно объемный, что не позволяет тебе двигаться так, как тебе хочется. И падая в воду, ты превращаешься в такой надувной мешок. Вот. То есть он сковывает движение. Честно говорю, я использую мокрый гидрокостюм. В идеале это если 6-7 миллиметров. У меня 5-6 миллиметров. Гидроботы тоже 5-6-7 миллиметров. Гидроперчатки. Гидрошлем. Фактически у тебя остается только лицо, и когда холодная вода попадает на лицо, ты прям чувствуешь вот обжигающий вот этот холод. Но это только первые секунды, потом, в принципе, окей, нормально. В целом можно прокататься порядка часа в такой воде. И первое, что замерзает, в первую очередь, когда ты выходишь на сушу, это ноги и руки, потому что вся кровь оттекает к внутренним органам, пытаясь их согреть. Вот. В целом... Температурные условия, ну так, чтобы вы понимали, вода прогревается зимой до плюс 2 градусов. Хотя был один раз день, когда на метеостанции нам сказали, что вода была плюс 0,2. Ну, практически...
Почти ноль.
Почти ноль, да. Но из-за того, что плотность воды, естественно, соленая немножко другая, чем пресной, это все по-другому ощущается, безусловно. Но и температура воздуха, кстати, не так уж холодная, я вам скажу. Вот там, где мы катаемся, минус 7, минус 10, минус 12.
Ну, примерно как сегодня в Перми, как примерно то есть сегодня вот 26 января, вот сегодня.
Mm-hmm. Да, все верно.
Там. Давайте вот я даже сейчас обновлю, посмотрю, сколько на данный момент. Минус 10 на улице.
Примерно так же. Вот. Но влажность больше, она ощущается чуть по-другому.
Она ощущается выше, чем...
Холоднее,
минус,
да.
Холоднее, чем
все
минус
верно.
10. Mm-hmm. А и поэтому... То есть вы выходите вот на берег сразу, вам согреваться ведь нужно как-то.
Мы выходим на берег в гидрокостюме, но надеваем что-нибудь теплое сверху.
То есть не снимая его. Пуховик,
комбинезон, да, подготавливаем оборудование. Безусловно, у нас есть ребята, команда, помощники, кто помогает там собрать кайт, прицепить стропы, запустить и так далее. Вот, обязательно есть команда фотографов, видеографов, которая все это фиксирует. Вот. Ну и понятно, что в какой-то мере ты выходишь кататься даже не столько потренироваться, сколько, во-первых, сделать вызов себе, сделать вызов природе, сделать пару фотографий, куда без этого, все мы тщеславны. Ну, а потом уже это начинается такой момент, когда начинается просто фан, когда мы катаемся с друзьями, веселимся, раздаем друг другу пятюни. Скажем.
А в вашей команде много вот участников именно катания в Северном Ледовитом океане? То есть вы говорите о том, что вот мы там несколько человек.
Да, наша команда порядка 10 человек, но часть из них остаются так или иначе на берегу. Это фотографы, видеографы. Угу. Вот. А в целом из нашей команды катается 6 человек.
Угу. Фотографы-то, видеографы не просят ребята научить нас, мы тоже хотим.
Они катаются, они правда катаются, но скрипя сердцем, конечно, они тоже хочется им в океан.
Но они сноукайтингом занимаются.
Да, сноукайтингом. Но, в принципе, я думаю, что если ребятам так собраться, они смогут это сделать, безусловно.
Угу.
Проблема лишь в том, что прибой достаточно сильный, и пройти его на первоначальном этапе немножко сложно.
Почему?
Ну,
сложно именно
сложность именно войти в воду, потому что достаточно сильная масса воды тебя сбивает с ног. И вот этот прибой, сильную волну тебе нужно пройти, чтобы потом встать на доску и поехать.
Я так понимаю, выход тоже осложняется этим же прибоем и берегом из
воды. Да,
и
каменистым достаточно, но это не очень просто.
Учитывая, что это именно северные воды, и вряд ли они обжиты так же, как, к примеру, воды любого другого там туристического, да, или более-менее туристического объекта, то есть там, вот вы говорили, Египет, ну, скорее всего, берега там другие.
Ну, знаете, у нас в Перми тоже ребят-кайтеров очень много, и я, честно говоря, ими восхищаюсь, потому что ребята, которые научились кататься на кайте в Перми, им прямо нужно отдать должное. Потому что у нас все-таки широты не предполагают наличие постоянных ветров, и это, как правило, бывает какой-то ветер термический, либо из-под тучи на 15 минут. Это когда все кайтеры собираются, бросают все свои офисные дела, приезжают на споты, на каму, на часовую. Угу. Опять же, есть сложности с выходом, потому что не везде у нас есть пляжи, как городской пляж с песочком.
Да.
Тоже понимаете это, да?
Иногда это просто обрыв.
Иногда это просто обрыв. И когда ребята действительно в таких условиях учатся, я с уважением к таким ребятам отношусь.
Ну, да. Учились вы в Египте, ребятам здесь. Да. А почему вы именно Египет выбрали для обучения?
Так получилось, что на тот момент у меня были друзья, которые уже занимались кайтингом, и они были в Египте на кайт-сафари.
Угу.
Вот у одного из самых именитых кайт-инструкторов и тренеров. Кстати, он с Урала, из Екатеринбурга, Михаил Соловейкин.
Угу.
Вот это мой кайт-инструктор, кайт-гуру, который поставил меня на доску. Я решила поехать к нему. Я поехала не на кайт-сафари, а просто занималась у него на берегу. Вот. И за 10-часовой курс, в принципе, мне удалось поехать влево-вправо. Не могу сказать, насколько это было контролируемо на тот момент. Я помню свои эмоции, угу. Да, безусловно. Вот. Но дальше я продолжала уже нарабатывать технику сама. То есть это мне дало достаточно большой такой толчок вперед.
Ну, то есть, в принципе, зная там основные какие-то вещи, если вы катались там на сноуборде или еще хоть на чем-то, угу. Более или менее, то за 10 часов основы кайтинга можно более или менее как-то освоить.
Да, безусловно.
А дальше уже по каким-то методам или видео, или еще как-то.
По методичкам вряд ли вы освоите кайтинг, честно говорю.
Ну, тут видео, скорее всего, нужно, я так полагаю.
Даже видео даже я бы не стала советовать, да. Когда вы уже умеете кататься на кайте, когда вы чувствуете доску, чувствуете кайт, можно какие-то вещи, трюки даже по видеоурокам, по методичкам наработать, по книжкам.
Угу.
Вот. Но когда вы осваиваете кайтинг с нуля, Я не рекомендую этого делать, потому что это опасно.
Но здесь тогда именно вот инструктор должен за вами следить не первые 10 часов, а первые 10 занятий, скажем.
Примерно так. Честно говоря, я просила всегда после того, как прошла курс, приглядывать своих друзей за мной на берегу. Угу. Потому что чувство страха, оно все равно оставалось, и каждый раз я задавала вопрос себе, а правильно ли я делаю, правильно я собрала кайт или нет, правильно ли я его паркую. Ну, вот такие вопросы. Это, знаете, как вот ты получил, опять же, права в автошколе, выехал на улицу.
И начинаешь думать.
И начинаешь думать, так, а как же там было, правильно ли я делаю? Тут надо поворотник включать или нет?
Давайте ненадолго прервемся, после этого обязательно продолжим.
Овертайм.
Продолжается программа «Овертайм». У микрофона Катерина Шафиева. В гостях у нас Ольга Кондарева, кайт-инструктор. Говорим о кайтинге, об экстремальных видах спорта различных. Ольга освоила 4 разных и сейчас вот занимается и со взрослыми, и с маленькими, и со всеми. Я предупреждаю наших слушателей о том, что эта программа выходит в записи, а так как Ольга ненадолго всего лишь приехала к нам. Вы, то есть, сейчас приехали к нам откуда в Пермь?
Сейчас я приехала с Маврикии. Там я зимовала, там я провела 3 месяца.
Угу.
Осенне-зимних тоже тренировала, инструкторила, но и сама каталась, собственно говоря, на кайте и на серфе.
Так, а дальше вы куда? Потому что я знаю, что вы вот буквально дня через 2-3 уже отсюда
да, мы
уезжаете.
Стартуем с нашей командой на севера, в тундру.
Зимой? Там сколько градусов?
Ну,
мало.
-5, -7, -10. Не очень холодно.
Очень
на самом
холодно.
Деле, туда, куда мы едем, это Кольский полуостров, Баренцево море, Северный Ледовитый океан, и там заканчивает свое течение, вернее, свое действие течение Гольфстрима. Оно теплое. За счет этого выпадает большое количество осадков, и, в принципе, погода там достаточно мягкая. Влажная, но мягкая. И поэтому Гольфстрим теплый позволяет находиться в комфортных условиях вот именно с февраля по май, даже по июнь.
Угу. То есть вы вот уезжаете, получается, буквально скоро, и до мая месяца будете
до
находиться там.
Мая.
То есть
буду
у вас
там.
Там именно тренировочный процесс будет проходить и так далее. То есть
да.
Это вот такая...
Snow Kite Camp.
Ну, Snow Kite Camp, то есть лагерь. Это именно лагерь.
Лагерь.
Угу. А туда вы... Именно только вы приезжаете или вы там
наши
тренируете?
Ученики, да.
То есть это ученики. Они тоже со всей страны приезжают
они
или
тоже
они местные?
Они тоже со всей страны. География достаточно широкая. И приезжают люди из-за границы. В прошлом году у нас были ребята из Ирландии, из Латвии, из Литвы.
Угу.
Из стран Прибалтики приезжают.
То есть,
ребята.
Подождите, в Ирландии, в Латвии, в Литве некому научить? Там нет школ? Я просто...
Есть.
Я понимаю, когда вот из нашей страны
да.
люди приезжают. Ну, понятно, да, тут
но
проще обратиться к
своим.
Я
могу сказать, что это уникальный проект. Объясню, почему. Во-первых, у вас перед глазами безлесая тундра.
Угу.
Простирается до горизонта, насколько видит глаз. Плюс рядом обалденный Северный Ледовитый океан. Знаете, он голубого цвета.
Потому что холодный.
Потому что холодный. Очень красивый, да. И северное сияние, и морские вот эти все деликатесы, и закаты, и рассветы. В общем, уникальное место на краю русской земли. И добраться туда, в принципе, это, кстати, единственное место, где мы базируемся, поселок Териберка. Одно из немногих, а может быть, единственное место, я, кстати, не выясняла точно этот вопрос, но были такие слухи, куда можно добраться до Северного Ледовитого океана, южного побережья, то есть его... На машине по грунтовой дороге.
То есть это последняя точка, получается, я так понимаю, доступная?
Да, есть еще, конечно, населенные пункты, но туда и летают вертолеты.
Угу.
А именно туда можно попасть на машине. И тем это место привлекает всех, и нас в том числе.
Насколько далеко сам поселок находится от...
Большой земли? 120 километров от Мурманска. Не так далеко. Но эти 120 километров иногда превращаются в 12 часов дороги, потому что дороги иногда переметают. Например, в прошлом году мы на 12 дней были отрезаны от цивилизации, потому что дорогу перемело, и с МЧСниками пробивали дорогу с той, с другой стороны, от Мурманска до Териберки
угу.
и обратно.
И как вы вот жили 12 дней без там...
Прекрасно жили.
Связи, цивилизации, вообще чего бы то ни было.
Прекрасно. Когда связи нет, это замечательно. Никто тебе не звонит и не пишет. Это такой кайф. А цивилизация, она есть, какой-то запас продуктов есть. И самое забавное, что та погода, которая вот приносит эти снега, она для нас идеальна, потому что у вас свежий снег, пухляк, у вас ветер, и все это в таком количестве прекрасно.
И можно без людей, без
да.
посетителей, даже без местных спокойно кататься там, где тебе хочется.
Да.
Там, где намело. Но я полагаю, снега-то там много было, очень. Раз даже дороги, вообще никого, ни связи, ни дороги, ничего.
Да, снег лежит до июля.
Прекрасно. Прекрасная погода. Ну, вам, конечно, это хорошо и удобно, потому что вам как раз это подходит. Я так полагаю, именно из-за этого выбрана еще эта точка, в том числе и здесь и вода, и природа, и ветер, и есть и снег. Да, но местные жители вас там нет? Не третируют за то, что вот приехали какие-то непонятные люди?
Нет, местные жители, мы достаточно очень с ними круто коннектимся в том плане, что, например, каждый год мы проводим для детей сноубордические соревнования.
Угу.
Школа и администрация нас поддерживают. По этому поводу в школе устраивать день выходной. Все детишки от 1 до 10.
Школа одна, я так полагаю, да?
Школа одна. А в школе учатся 77 учащихся. Это в прошлом году. В этом году еще не знаю. Каждый год мы привозим ребятам подарки. Каждый местный житель нас знает. Потому что мы немножко выделяемся, конечно, на их фоне. Вот именно этой яркой одеждой, экипировкой. Вот. Они знают всех, как нас зовут в команде. Это очень приятно. Угощают нас местными деликатесами, рыбой, булочками из пекарни. И ты всегда, когда идешь по улице, по поселку, тебе издалека кричат и машут привет. Это очень приятно. Вот. Так что местные жители, они очень лояльно к нам относятся.
А вы рассказываете вот о вашей тренировочной базе, но вы же для какой-то цели сама тренируетесь, то есть участвуете ли вы в каких-то соревнованиях, да, международные, может быть,
соревнования, да, соревнования, они немножко в прошлом остались, были на больше любительском уровне. Сейчас, в принципе, тоже есть такой момент, но, опять же, любительский. В прошлом году на Казантипе, это в Крыму, был курс-рейс-гонка на кайтах. Там я заняла второе место. В принципе, ребята, кстати, из Перми тоже там участвовали в мужском зачете. Тоже неплохо выступили. А я больше сейчас ушла именно в педагогику.
Угу.
Вот, мне это нравится.
А вообще часто ли проводятся соревнования по кайтингу хотя бы в нашей стране?
Да, безусловно, у нас есть тоже календарь соревнований. Есть сейчас небольшие проблемы и трудности с пониманием именно в Министерстве спорта. Сейчас я должен пройти этап чемпионата России в Тольятти. Но по каким-то непонятным пока для нас кайтеров причинам на местном уровне нам отменили статус этих соревнований. И сейчас у всех большой вопрос. Вот сейчас это активно обсуждается в соцсетях и между кайтерами.
В Тольятти там у них же двуречье получается.
Жигулевское
море, но оно как петляричное получается.
Да, там огромная акватория, на которой можно проводить соревнования. Все это близко к инфраструктуре. И это очень удобно.
Вплотную к городу, как я видела.
Да, и снег, и ветер там есть, и это одно из самых многочисленных спортивных кайт-мероприятий, которые у нас проводятся в России вообще, в принципе. Хотя и в мире тоже, пожалуй, потому что количество участников заявляемых там всегда какое-то очень рекордное.
Мировые соревнования проводятся обычно где? Там, где тепло,
знаете,
или там, где не тепло?
По сноукайтингу сейчас идут соревнования вот прямо сейчас во французских Альпах. И Россию представляет Артем Горащенко из Екатеринбурга в дисциплине фристайл. Буквально вчера у него закончились второй этап выступлений. Возможно, будет завтра еще. Но пока что ветровые условия не позволяют провести соревнования. В общем, будем смотреть по итогам, что накатал Артем. Но я думаю, что он неплохо выступил, судя по его отчетам. Будем ждать результаты.
Но пока этот вид спорта не входит в олимпийскую программу. Нас, по-моему,
только... Но разговоры об этом ведутся.
Да, много разговоров ведется. Слышала, вот сноуборд не так давно, совсем не так давно стал олимпийским видом спорта, да, где российские спортсмены или натурализированные российские спортсмены были хороши, скажем так. Долго ведь сноубордисты добивались этой цели своей, чтобы их пустили на Олимпиаду. Многие, причем сноубордисты, не только российские, все, которые катались.
Но сейчас достаточно неплохо показывает себя Соня Федорова, сноубордистка наша российская. Вот, слежу за ней. Очень интересно.
Ну, вам сам Бог велел следить за всеми, кто катается на доске.
Да.
Это раз и вы сами занимались, и тренируете, и доска есть доска. Можно хоть и на гладильной, как мне говорили, кататься. Все хотя
верно.
Я говорила, тяжеловато, конечно, на гладильной кататься. Она сама по себе тяжелая. Хотя по росту подходит, да.
Ну, возможно.
Вот. Ну, имеется в виду, если она короткая, то вполне можно себе это позволить. А вообще, какие у вас планы по на этот год? Вот сейчас у вас начинается сезон, тренировочный процесс, этот лагерь. А туда приезжают, я так понимаю, люди разного возраста, разных национальностей, разного пола и так далее, и так далее, и так далее. А кого, кстати, больше, мальчиков, девочек?
Мужчин чуть-чуть побольше, но бывают смены, когда приезжают 50 на 50. Вообще девчонок в кайтинге становится все больше и больше. Меня это не может не радовать, честно говоря. Потому что когда я приходила в кайтинг, мой инструктор, мой тренер говорил мне, женщины в кайтинге по двум причинам. Первая причина из-за мужчин, вторая причина тоже из-за мужчин. Вот, сейчас немножко все меняется, и это очень радует.
Угу. И какие у вас планы на этот вот сезон тренировочный до мая месяца? Что у вас в программе?
До мая, да, я буду в тундре. У нас будет проект «Белоснежная тундра. Обучение сноукайтингу». Затем июнь я передвинусь в более теплые края. Это будет Египет.
Так.
3 недели кайт-сафари. А затем у меня июль, скорее всего, пройдет в Испании, в Тарифе. Я очень надеюсь на это. Угу. Самая южная точка Испании. Через пролив уже будет Марокко. Опять же, кайтинг и серфинг.
Uh-huh.
Август – это Крым, то есть возвращаемся
Россию.
В родные края, да, в Россию. Будет очередной летний кемп для кайтеров.
То есть вы проводите зимний и летний кемп?
Да.
Uh-huh. А летний до какого месяца обычно длится?
Там, где лето есть.
А там, где... Тут уже не важно. Где тепло, там и летний кайт.
Да, там и летний кайт, безусловно. Соответственно, после... Крыма перебираемся снова в Египет на несколько недель. Там опять же начинается сезон прекрасный, теплый, с красивым Красным морем, Красным Голубым морем. И в конце сентября я снова поеду на Маврикий, угу, на зимовку до февраля.
Ну, то есть у вас вот такой годичный путешествующий процесс получается.
Да. Вообще кайтинг – это ветрозависимый вид спорта, поэтому мы зависим от ветра и все время путешествуем за ним. Ищем его по всей планете.
Спортсмены-кочевники, ну, да, здесь можно вас понять, там, mm-hmm, где есть ветер, там, где есть снег, а снег и ветер тоже есть у нас не везде, и волны в том числе. А вообще вас, как вы видите, так скажем, вот у нас немного времени остается, свое будущее, то есть дальше тренировать или воспитать, может быть, я не знаю, чемпиона какого-то, mm-hmm, или еще что-то, или открыть школу, ну, все равно же какие-то планы, потому что я вижу, вы очень молодая девушка, и интересно, вот о чем думают молодые люди, которые вот так вот отдаются своим делу.
Вы знаете, в последнее время я начала задумываться о том, что, опять же, возвращаясь к вопросам педагогики, окей, тренировать можно людей, но еще важно тренировать именно тренеров и инструкторов, передавать инструкторам свои знания.
Так.
Потому что не обязательно хороший спортсмен-кайтер может быть хорошим инструктором.
Ах, вот оно что. То есть научить не только кататься, но и научить
кататься. Да, это то важно.
Чтобы они правильно передавали дальше знания. Свои знания.
Да, потому что это прежде всего безопасность, а во вторую очередь это и развитие спорта.
И развитие тоже очень важно. Самого специалиста. То есть одно дело он умеет кататься, другое дело он умеет еще и говорить о том, как кататься. Понятно. В гостях у нас была Ольга Кундарева, кайт-инструктор. Ольга, спасибо вам большое, что вы к нам пришли, уделили нам время. Я вам желаю успехов в тундре. Главное, чтобы все было нормально, и чтобы снегом вас, ну, пусть занесет, потому что вам это полезно, как я понимаю.
Спасибо, Катя, спасибо, что пригласили.
До свидания.